Добрый вечер. Продолжаем нашу тему. Реальность и иллюзия. Истина. Если смотреть внимательно, как мы строим свою жизнь, есть удивительное открытие. Как же мы строим свою жизнь сейчас? На чем мы основываемся? Ну, какие наши убеждения сейчас? Что дает нам уверенность в своих поступках? Одна из очень значительных вещей, которая руководит нашей жизнью, это научная теория вероятности. Как ни странно. Потому что, собственно говоря, все происходит согласно этой теории научной. Согласно теории вероятности произошла Вселенная. Вот эти планетные системы, движение орбит. Согласно теории вероятности, в результате смешения химических веществ зародилась жизнь когда-то. То есть мы думаем, что жизнь это по закону случая развивается. И странно, конечно, что при этом мы поступаем в университет, чтобы стать врачом или юристом. Но если все случайно, то почему бы вам случайно не стать врачом или юристом? Вы идете по улице, вдруг случайно у вас как-то технические вещества соединились, и вы чувствуете, что вы уже юрист, все. Институт не нужен. Теория вероятности работает, смотрите. Не удивляйтесь, но семейную жизнь мы строим примерно таким же образом. Мы пытаемся. Мы надеемся, что нам повезет. Нас благословляют старшие тоже и говорят, ну, будьте счастливы, а сами плачут с вами. Потому что знают, это нелегко, нелегко, нелегко дается, эта семейная жизнь, вот пожить вместе, знаете, это так. Не просто жизнь прожить, не поле перейти. Но, может быть, у вас все вот хорошо берегите друг друга, говорят. А молодые даже понятия имеют, о чем речь идет. Зачем беречь друг друга? У нас любовь, а они нас не понимают, старые эти люди, понимаете? Они уже как бы в прошлые века жили когда-то, у них не было такой любви. Сейчас мы современные люди, настолько любви. Ну, а если не получится, разведемся. Где все? Какие проблемы? Это же все теория вероятности, так или иначе. Не получилось раз, мы попробуем еще раз. Не получилось еще раз, попробуем. Но согласно ведической культуре, одна ошибка порождает другую ошибку. Никакой теории вероятности не существует. Вы не увидите ни одной травинки в лесу, которая бы росла бы и не получилась. Вместо редиски огурец. Ну, так, ну, получилось так. Ну, по теории вероятности, понимаете? Посадили редиску, ну, вылез огурец. Ну, случается, что такое? Никогда такого не случается. Точно, безошибочно работают законы природы. Но человек думает, он не знает их тонкие законы природы, думает, что это случайно. Случайно машина из-за угла, и вот результат, смотрите, но она говорит, не случайно ехала тем путем. И вы не случайно шли этим путем. Просто вы не знали об этих двух вещах. Для вас это случайно. Случайность относительно, говорится. Не бывает никаких случайностей. Одна ошибка порождает другую ошибку. Это реальность. Например, вы первоклассный математик. Высший математик. Но если вы допускаете маленькую ошибку в начале вычислений, больших вычислений, огромных вычислений, но безошибочно. Но вначале небольшая ошибка, 2×2 – 5. Ну, это грубо. 2×2 – 4,5. Не-не-не. 2×2 – 4,0,1. Да нет, 4,0,0,0,0,0,1 все-таки. И тем не менее, чем дальше будут продолжаться ваши правильные расчеты, тем больше будет увеличиваться ваша ошибка. Поэтому иногда размышляю, что в жизни было неправильно. Вот тут я сделал правильно, вот здесь вот правильно. Где же я совершил ошибку? Какой-то вот нюанс, который я не могу понять. В чем же заключается моя ошибка? Мы сегодня попытаемся разобраться в этом. На чем же нужно строить жизнь, чтобы не совершать, ну, грубых ошибок? Если мы совершаем какую-то ошибку, незначительную, это даже интересно. Поправить друг друга, чему-то научиться. Ну вот ребенок учится, он много совершает ошибок. Это интересно, потому что нужно учиться, ставить ему оценки, воспитывать и так далее. Это никаких последствий серьезных не имеет. Но когда вы вступаете в исполнение долга, вот тогда ошибка дорого стоит. Если ошибка не связана с долгом, она не опасна. Так же и ложь. Если она не связана с долгом, она не так опасна ложь. Ну даже, может быть, как, знаете, 1 апреля можно много соврать, это даже интересно для юмора. Но если в исполнении долга совершается ложь, она имеет серьезные последствия. Потом, когда мы говорим о браке, об исполнении долга, это серьезно. Тут нужно знать, как избегать ошибок. Вчера мы говорили, что идея брака, откуда вообще взялась? У животных нет таких понятий, в биологии не существует понятия брака. Там есть совокупление и все. Там нет института брака, там нет ответственности, нет положения отца и матери, мужа и жены. Там есть просто противоположный пол и естественное влечение друг друга. Откуда в человеческом обществе появились такие понятия, как брак? Брак – это освященные взаимоотношения. Только освященные считаются браком. Просто договорной брак не является браком. Это называется сожительство как угодно. Но брак – это совершенно особая вещь, о которой мы сегодня будем говорить. Без иллюзий только. И откуда, так сказать, вообще идея брака? Мы упоминали вчера, что в биологии, с точки зрения биологии, не очень-то понятно разделение полов. Нерациональный метод как бы размножения, потому что почкование, кажется, более рациональным. Один мудрец жил когда-то, написано в Пуранах. Очень-очень давно, в прошлые времена. Тысячи лет назад. Другую эпоху вообще. Величайший йог-мистик. Он познавал себя, познавал законы Вселенной, познавал вот эти тонкие энергии, которые вот поддерживают все это и работают, которые мы сейчас не видим, и ученые не знают. При помощи мистической йоги можно познать многое. И он однажды задумался и не мог понять, почему природа пошла таким путем. Откуда этот закон деторождения мучительный у человека? Это не просто родить ребенка или родиться на белом свете. Через большие страдания проходит и мать, и ребенок тоже. И вообще, что касается воспитания, образования детей, это тоже слишком много усилий, чрезвычайные усилия. Один русский биолог сказал то же самое. Почему шимпанзе созревает до взрослого состояния за 2 года? Это взрослый особь уже. А человек примерно лет до 20, около 20 лет, считается, что его нужно еще поддерживать. Представьте, откуда это в природе вот такое явление? В биологическом мире. Этот мистик задумался о том же самом. И не найдя ответа, он сказал себе, что скорее всего это какая-то ошибка творения, которую я попытаюсь исправить. Я создам дерево. Но если вы мистик, вы можете это делать. Не селекционер, пожалуйста, не генетик, не мистик. Не ГМО можно создавать. Ничего хорошего люди не могут создать сейчас нынешними технологиями. Они отнимают жизненную силу, прану, которым мы и питаемся на самом деле. Продукт лишь выглядит продуктом красивым, но на самом деле жизненной силы не имеет такой, которая нам необходима. Он слабеет. Отсюда слабеет иммунная система, здоровье, сила ума, интеллекта и все остальное. Пища очень важна. Этот мистик, он стал создавать дерево при помощи своей мистической силы, при помощи медитации, на котором бы вырастали люди. Ну, вот как плод. Вырастает зависть такая, то человечек появляется, отвисает, созревает, отпадает и уходит сразу. Ни матери, ни отца, никаких проблем вообще. Ни наследства, свободная личность сразу. Отреченная всего. То есть так он пытался избежать от этих мук рождения и мук взаимоотношений. Ну, знаете, отцы и дети – большая проблема, я бы скажу. Это вот давно уже проблему-то поставили. Кстати говоря, обещана Нобелевская премия тому человеку, кто решит эту проблему в мире, отцы и дети. Но пока нет решения. Интересное дело. И вот он создал такую некоторую пальму. Конечно, он создавал уже из живых существ. Изначально материал брал. И у него стало что-то уже получаться. Уже начали появляться завязи. Уже голова стала появляться. И тут его остановил другой мистик, более опытный и мудрый. Сказал, стой, остановись. Не нарушай законов этого мира. Человек должен родиться у матери в муках обязательно. Она должна выносить его 9 месяцев здесь. Иначе не будет ни отца, ни матери, ни отношений любовных, родительских, ни супружеских. Уйдет вкус жизни, ты о чем думаешь? То создать человека, он отпадет от дерева, но кто его мать, кто отец? Перед кем несет ответственность? Ради чего он будет действовать в этом мире? Какой его стимул? Ты ничего не дал взамен этого. И ты не найдешь ничего взамен этого. Потому что понятия мать и отец неземные. Они транслируются свыше сюда, проецируются. Потому что реальные, истинные отношения выше. Вся Вселенная пронизана отцовскими, материнскими энергиями. То есть мать и отец — это высшие образы, творящие эту Вселенную. Мать — природа, Бог — отец. То же самое. Здесь отражается этот же принцип, который есть мать и отец, мужчина и женщина. И Веда говорится, да, этот мистик послушал. Он понял, что необходимо рождение, необходимы родители, необходимы династии, преемственность. Вот для этого должен быть ребенок, мать, отец, семья. Это пальма сейчас, которая, о которой я говорил, это дерево, это кокосовая пальма. Если вы ее исследуете, как ученые, вы обнаружите интересные свойства этой пальмы. Когда кокос завязывается, он формируется примерно точно же, как детская голова ребенка, с такими же отмеченными признаками. И кокосовая жидкость внутри этого ореха, она по своему составу в точности напоминает человеческую кровь. В годы войны делали этой жидкостью переливание крови. Она практически совпадает идентично. Это единственное растение, у которого сок практически не вегетарианский. Но это вегетарианская, тем не менее, пища, как вы сказали. Это связано с древним Пураном и с этой историей. Так говорят об этом. И Веда пишет, что изначально в вечности, в реальности существуют вечные отношения. Боже, все они божественные, то есть они с Богом. Их пять. Пять основных рас. Раса — это то, ради чего вообще мы живем здесь. Это вкус жизни, ради которого мы готовы терпеть много трудностей, много даже страданий. И даже ради этого мы готовы пойти на добровольные страдания, такие как тяжелый труд, что угодно. Но вот этот вкус жизни для нас самый ценный – это любовь. И наивысшая, то есть начальная раса, их пять, первая, называется Шанта. Шанта-раса. Я слышал, что от этого слова «раса» от слова «Россия» произошло название. Раса, Россия, Россия. То есть в этом месте, в этом пространстве когда-то люди знали вкус. Раса – высший вкус жизни, который сейчас мы утратили, одно название осталось только. Шанта означает «нейтральные отношения существуют». Мы поясним. Нейтральное означает «равное ко всем доброе отношение». Это великое состояние ума. Это называется пассивная любовь. То есть вы не активны, вы не вступаете в какие-то отношения, можете молчать просто, но вы равны ко всем, по-доброму относитесь. Это некая такая атмосфера Шанта, умиротворение, бесстрашие. Потому что добрый доброго не боится. Когда все по-доброму настроены ко всем живым существам, уходит страх даже у животных. Даже у птиц, даже у микроорганизмов. Интересно, Шанта раса, она удивительно могущественная. Когда-то на планете описывается не только в Ведах, но и в других легендах мира, был золотой век, когда люди все пребывали в состоянии Шанта. Умиротворение. Их умы были чистыми, самосветящимися. Ничего негативного не закреплялось в уме. Как в огонь, если вы бросаете мусор, он сожжет этот мусор и остается чистым. Умы были самосветящимися. И люди, кроме добра и любви, ничего не знали. Они не понимали слова «свой», «чужой», «друг» или «враг». Они чувствовали, что это все один мир, одна семья, Шанта. Когда наши космонавты советские когда-то вышли на орбиту, впервые они облетели земной шар, это был большой шум, конечно же, и события по телевидению, показывали космонавтов, и спрашивали, они что-то говорили, весь мир слушал, внимал, что же мы там увидели с орбиты. Планета наша целиком, не сделали виток целый, а то и несколько. И насколько помню, это был как раз Севастьянов, он эмоциональный такой космонавт. И он об этом рассказывал. И он не мог найти слов, знаете, видно было, что он переживается. В таком состоянии некоторого аффекта находился человек после этого полета. И он говорил, вы знаете, что я увидел? Ну как вам сказать? Ну там, оттуда мы увидели, что Земля одна. Границ нет, понимаете, нет границ там. Это удивительно. Но всегда мы, когда мы смотрели на глобус, в то время всегда приятные границы Советского Союза красной линией, и все остальные вот эти вот представления, мы всегда представляли так все это. Но оказывается, границ нет сверху. Это было целое открытие для космонавта, посмотрите. Немножко оторваться от планеты и сознание изменилось. Шанта. Земля наш дом целиком. Ну, опускайтесь на планету и двойственность. Друг, враг. Враг народа, враг страны. Другая идеология. Это не шанта. Вот шанта раз это нейтральные, как бы общие человеческие принципы. Достичь такого состояния могут редкие люди. Это духовное состояние. Когда вы видите любое живое существо одинаково. Хоть насекомое, хоть человек, и то, и другое живое, джива. И растение тоже джива. И даже эта планета Земля тоже живая, тоже джива. Это описывается. Возможно, мы не совсем понимаем, как это она живая, но неважно. Вот так нужно относиться ко всему. Как будто оно все живое. И на самом деле вы увидите, что совершенно по-другому мир устроен. Этому учили древние. Относись ко всему как к личности, к живому. Равно. И реки, и горы – это все. Либо продукты жизни, либо живые существа. И много других живых существ, о которых даже понятия не имеем. Даже вся Вселенная как живое существо рассматривается в ведах. И мы тоже живые существа. Несомненно. Шанта – раса. Нейтральные, добрые отношения. Пассивная любовь. Выше этого есть дасья раса. Дасья означает активная любовь. То есть это служение. Вот интересный феномен. Если нас назовут слугой, мы оскорбимся. Ну скажи, какой слуга? Какой ты слуга вообще? Как ты ко мне обращаешься? Не принято по этикету так обращаться друг к другу. Эй, слуга, иди сюда. Господин, пожалуйста, послушайте меня. Но когда вы любите кого-то, вы начинаете служить автоматически. Это называется активное проявление любви, служения. Да, если юноша любит девушку, он начинает покупать билеты, там цветы, не знаю, куда-то приглашает, ее подарки делает, исполняет ее желания. А если она любит его в ответ, она тоже исполняет его желания. Они начинают служить друг другу. А это и есть как бы активная любовь. И пока совершается служение, зависть отсутствует. Но когда говорит служить, бы рад, прислуживаться тошно. Вот это служение пронизанной эксплуатации, порождает зависть, противоречие. Например, есть богатый, бедный. Между ними конфликт постоянный давным-давно, уже спокон века. Экспроприация экспроприаторов. Эксплуатация эксплуататоров. То есть мы переворачиваем мир, потому что это эксплуатация, это не служение. Кто-то злоупотребляет этой дасья расой. И она становится отвратительной, мерзкой, ненавистной. Служить? Нет. Я тебе не слуга. Но любовь автоматически вы это с радостью принимаете. И вы даже не думаете, что это служение. Это естественно. Это совершенно естественное состояние проявления любви. Это реальность. Да, все раса. Выше этого сакхья раса. Это я санскритские слова привожу, изначально в ведах это описывается. Сакхья означает дружба. Это тоже служение. И тоже добрые отношения. Они включаются в сакхья расу, конечно же. Но они на равенстве основаны. Потому что служение означает, что я служу более разумному, более могущественному, признавая его превосходство над собой. Служение означает служение чему-то более великому. Часть служит целому. Целое больше части. Оно могущественнее, оно сильнее. Это служит. Например, мы идем на работу, там есть начальство. Мы служим, выполняем их указания. Это дасья. Но с друзьями равные отношения. Вы приказываете другу, а он может приказать вам. Вы делаете замечание другу, а он может делать замечание вам. Равные обстоятельства. И так вы помогаете друг другу продвигаться. Этот вкус считается еще выше сакхья. В нем присутствует и шанта, и дасья. Но есть еще вот это равенство, благодаря которому мы можем хорошо развиваться, развивать друг друга. Совершенствовать. Это радость отношений поэтому. Выше сакхья расы расположена в отца Вяса. Ватсали. Ватса это вообще санскрит, если перевести ватса, значит теленок. Вы видели отношение коровы и теленка? Кто-нибудь? Ну, если вы в городе живете всю жизнь, может быть, это редко можно увидеть. Но если кто-то из деревни, он знает, о чем мы говорим. Это уютно нежные отношения. Как корова любит своего теленка. Как она его вылизывает. Даже когда он уже большой вырастает, она все продолжает заботиться, как мать о нем. Она помнит его. Это потрясающее отношение, если вы видите. Настоящая мать корова. Это ватсали, родительские отношения. Они включают в себя доброе расположение, служение, также дружеское расположение, но с чувством превосходства тут уже. Ватсали. То есть смотрите, мать всегда будет думать. Я должна заботиться о моем ребенке. Ему, кажется, уже 50 лет, но он еще глупый. Да, замечательно. Она всегда будет так думать. У меня тоже есть мать, я знаю это прекрасно. Мне сейчас 82 года. Если я приезжаю к ней погостить и говорю, мама, я пошел гулять, как всегда, знаете, я так не выйду за дверь. Я не могу, просто я не могу. Мать-то. Я не могу просто взять и уйти. Потому что она с детства меня приучила, если куда собираешься, нужно отпроситься. И вот я к ней подхожу, вот мне вот я уже великовозрастный, я ей говорю, мама, я пошел гулять, она недолго. Я говорю, хорошо. Пошел к выходу. Стой! Носки тёк надел. Я говорю, мама, подожди, я уже взрослый человек. Она говорит, ну ты для меня всегда будешь ребенком. Ну да, да, я понимаю. Сали, раз. Раз. То есть, смотрите, с точки зрения биологии уже нет необходимости заботиться, нерационально. А с точки зрения вкуса, видите, вот смысл в чем. Мы постигаем жизнь по-другому. С позиции вкуса высшего. Раса остается. Вот ради этой расы мы существуем. И мы не хотим, чтобы отношения матери и сына прервались. Чтобы дружеские отношения прервались, чтобы там не было. Мы ради этого живем. Собственно, смысл жизни и счастья в этих отношениях. И высшая раса, пятая, это Матхурия. Матхурия. Матхурия от слова мед. Это супружеская раса. Она самая насыщенная и наполненная. В ней присутствуют все остальные расы. И Шанта, и Дасия, и Сакья, и даже Ватсалия. Они могут заботиться, как родители друг о друге. И еще что-то из Матхурия. Необъяснимая вещь. Никто ни из ученых не может это объяснить. Что такое супружеские отношения? Ну почему так? Вот просто бровью поведут, и какое-то значение это имеет. Взгляд так бросить, и это что-то значит, понимаете? Вот как каждое движение что-то означает. При этом они еще могут ругаться притворно специально. Обвинять друг друга. Грозиться друг другу. Но живут вместе всю жизнь. Не расходятся. Но обязательно будут ссориться, спорить. Ревновать. То есть там много этих вкусов существует внутри. То есть семейная жизнь самая насыщенная, самая драматическая и самая как вот такая вот. Поэтому мы хотим в семейной жизни вкусить вот эту расу. Иногда даже сводит с ума. Матху означает, что иногда сумасшедший. Иногда от любви сходит с ума, и они даже могут покончить с собой. Как в этом произведении. Нателла. Ты перед сном молюсь Дездемона, помните? Вот так вот. Это вот кульминация любви. И надо находиться в кульминации в проявлениях ревности и даже в убийствах. Матхурия раса. Такая сильная, глубокая привязка, насыщенная всеми остальными расами. Итак, сейчас что происходит? Наши дни. Почему мы запутались? И где иллюзия? Все начинается не с матхурии расы развития, а с шанты. Шанта-раса, если ее перевести в наш язык культурный, или религиозный, или научный, или этический, можем перевести как «не убей» заповедь. Это шанта-раса. Относитесь ко всем по-доброму, не убивай никого. Потому что под словом «убийство» также можно понимать разные вещи. Убить можно словом, оружием можно убить, убить можно. Как личность человека унизить, уничтожить. Мы знаем эти различные формы как вот насилия. И ахимса говорится, это уже термин санскритский, и мы знаем это через буддизм, что это заповедь самого высшего буддизма. Ахимса – это высшая этическая, значит, высшая этическая норма. Не религиозная, этическая. Это не что иное, как установление шанта-расы для человека. Вот постарайся вот никого не убивать. И вот тут у нас сложности с вами. Как это никого не убивать? А есть, что я буду? Я должен кого-то съесть, чтобы выжить. Заповедь гласит, не убей. Что же делать? То есть мы не знаем, как воплотить эту заповедь, когда есть шантарас. Вот я вроде люблю животных, но я также люблю их на вкус. Вот такая странная любовь какая-то у меня. Плотская любовь. Это же любовь, усвоена от поедания мяса, она проецируется затем и на отношения человеческие. Плотская, эгоистическая любовь. Я люблю для себя этого человека, как одна девочка на моих глазах. Мы сидели на скамейке, она подсела, и в руке у нее оказался большой кузнечик. Это ребенок, и она стала его исследовать. А как дети исследуют? Они рвут на части, изучают. Дети так поступают, когда что-то хотят понять, они разбирают на части. Она этого кузнечика схватила за ногу и уже потянула. Я сказал, подожди, вот отпусти его, посмотри, он летать умеет. Она сказала, нет, я люблю его. Вот видите, откуда такая любовь? Это же сознание определенное, мы называем это любовью. Но сначала давайте разберемся, что такое пассивная любовь, доброе ко всему отношение. Не убей означает, что человек должен принимать пищу, отведенную для него, предназначенную для него. Человек не всеядное живое существо. Заметьте, что в природе у каждого вида жизни есть своя пища. Невозможно представить, чтобы все виды жизни были всеядные. Представьте, что было бы сейчас на планете, если бы все были всеядные. Никто бы не выжил. Мы выживаем потому, что есть порядок именно в питании. Неизбежно. Живот, живая, дживана. Низшие формы жизни – пища для высших. Да, они поедают друг друга, эти формы жизни. Но человеку дана пища через насилие. Он не должен при помощи убийства добывать пищу. Например, срывая яблоко, вы не совершаете никакого убийства. Да, когда вы зерно готовите, несомненно, вы убьете это зерно, но оно должно быть освящено обязательно. Человек не должен есть неосвященную пищу, потому что это тоже он ест грех. Это хинца. Поэтому веды предлагают очистительные процедуры, как осветить пищу, как следовать принципу ненасилия, ахимса. Если вы в исполнении долга совершаете насилие, это не насилие. Например, полицейский. На улице драка. Жестокая. Полицейский подходит и говорит, давайте простим всех этих добрых людей. Аминь. Такого полицейского нужно снять с работы. Его обязанность применить насилие в данном случае. И для него это не грех. Согласно его долгу. Но если вы священник, конечно же, вы не можете вмешаться туда в драку. Вы должны либо вызвать какого-то полицейского, либо проповедовать этим людям. Согласно своей природе должны действовать. То есть у каждого есть своя природа. Если тигр-хищник, он не нарушает закон о природе, он следует своей природе. Это нормально. Но человек, какова его природа? Он должен понять свою божественную природу. Поэтому он должен знать, как избегать всякого насилия минимальным образом. Это шанта. Пока мы не научимся жить без насилия, мы не сможем постичь шанта-расу. Мясо — это извращенный вкус. Зубной врач скрежет вам зубы. Так потерпите немножко, 30 секунд. Берет тверлой. Вот так вот. 30 секунд — это кошмар. Вы открываете глаза и смотрите, когда это кончится. И видите в глазах наслаждение. Такие случаи были. Обычно таких врачей сразу же снимают с работы. Это называется извращенный вкус. Таких людей не допускают больше к такой профессии. Все. Он потерял квалификацию. Как правило, необратимо. Если вкус возвращается, трудно его, этот вкус, вернуть. Как, например, если кто-то наркоман, очень сложно оторвать вот этого вкуса. Если кто-то алкоголик, тоже очень трудно. Даже сигареты, не такой уж высокий вкус. А как? Трудно. Да хорошо. Да даже слова какие-то дурные человек говорит, очень трудно изменить эту привычку. Смотрите. Вкус, 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 кругом. Поэтому как можно наслаждаться плотью зверски забитого живого существа на бойне? Вы скажете, ну я же об этом не думаю, когда я ем бифштекс. Я просто ем бифштекс с гарниром, да и все. Какой изощренный вкус? А это уже результат такой пищи, что мы не осознаем, что мы едим. Если мы не достигаем шанты, мы достигаем тупого безразличия. Нам все равно, что мы едим. А потом все равно, кто наш сосед. А потом мне все равно, что будут делать мои дети после меня. А потом мне все равно даже плевать на всю мою жизнь. Не плевать на все. Смотрите, как все проецируется удивительным образом это на сознание. Шанта необходима, чтобы поделить в какой-то мир. Но я могу заменить ее равнодушием ко всему. Индивидуализмом. Но это уже не шанта раса. Это не раса. Это форма страдания. Если один такой страдающий и другой такой страдающий создают семью, это еще ошибка удваивается. А если еще рождаются дети в такой семье, она утраивается ошибка. Знаете? Небольшая ошибка. Ну, как мое личное дело, мой взгляд на жизнь. Но вы вдвоем уже ошибка увеличивается. Авторитет семьи выше. Плюс дети. Ага. Ребенок уже скажет, знаете, что скажет? Мой отец был таким. Что мне упрекаете? Мой прадед был таким. Иногда, когда мы людям говорим, вегетарианцы, мне говорят, а что? Мой отец ел мясо. Мой дед ел мясо, мой прадед ел мясо. И третий кантров ел мясо. У нас преемственность смысла еды, понимаете? Он опирается на традицию. Так мы говорим, ошибка умножается таким образом. Один извращенный вкус, другой извращенный вкус. Семья с извращенным вкусом. Потом традиции извращенные появляются и так далее. Так мы видим различные формы отклонения как бы от счастья. И в семье как бы счастья нет. И один человек не может, уже счастья нет, потому что нет этого доброго расположения. Это начало вообще отношений каких-то. И затем дасья. С этим большая проблема. Никто не хочет служить. Каждый хочет господствовать. Большинство людей работает только с одной мыслью. Я не говорю во всех. Большинство людей. Мое такое наблюдение. Только с одной мыслью. Заработать побольше денег, чтобы потом, наконец, ничего не делать. Никакой дайси, никакого служения вообще. Никому. Просто наслаждаться жизнью, господствовать. Когда много денег, все, вы господин, вы хозяин. Вот, можете кого угодно купить, что угодно купить, вы начинаете господствовать. Вот с этой целью. Если мы хотим процветания, процветания в обществе, без иллюзий, давайте подумаем, что такое процветание. Когда все богаты, ну давайте представим. У нас есть воображение. Что пока мы здесь вот на лекции сидим, затарим в Красноярске и все стали миллионерами. Ну, карма изменилась вся. Вы же знаете, что сейчас Земля входит в эпоху Водолея, поэтому мало ли что может случиться. Вот и тут тоже мы представляем. Выходим с лекции и видим, что все миллионеры кругом. Таксисты миллионеры, продавщицы в магазинах миллионеры, мэр города миллионер, дети миллионеры. Ну и что изменится? Что-то изменится? Кто будет улицы вести? Какой-то миллионер. Это необходимо все равно. Кто будет продавать, торговлей заниматься? Те же самые миллионеры. Ничего не изменится. Видите? Все то же самое придется делать. Никакого интереса к этому нет ни у кого. А вот в чем вкус, я вам сейчас скажу. И почему он возвращен? Вкус именно в том, что я миллионер. А все остальные нет. Вот в чем вкус. Вот тогда я чувствую, что я чего-то добился. А когда мы все одинаковые миллионеры, ну какой в этом вкус, скажите, скукота? Нет расы. Раса господства преобладает. Вот к чему же стремится человек в семье, на работе, в обществе. Это иллюзия. В таком сознании мы не можем построить процветающее общество, потому что мы поддерживаем эксплуатацию. Мы едим мясо, это уже эксплуатация животных. Вкус проникает в наш разум. И проецируется на наши отношения в обществе, в семье, на детей, на кого угодно. Отцы и дети проблема эксплуатации. Потому что отцы эксплуатируют своих детей, а дети освобождаются от эксплуатации. Вот и все. Мы проводим такие семинары, как воспитывать детей. Пожалуйста, не думайте, что это ваша собственность, говорят. Нужно доказать еще человеку, объяснить, как это так он думает. Ведь ему кажется, что он так не думает. Одна мать пришла и сказала, что делать с ребенком, 15 лет, огрызается на каждое мое слово. Как общаться? Я говорю, так ты вы спросите, что он хочет? Что он хочет? Не знаю, спросите. Как? Спросите его? Он Она даже не подозревала, что его нужно о чем-то спросить. Говорит, да, ему уже 15 лет, можете познакомиться. Вы его эксплуатируете, просто вы хотите что-то от него, но вы не знаете, чего он хочет. У него есть своя природа. Это не ваша собственность. Откуда это сознание, простите? От того же мяса происходит. От того же взгляда на жизнь, на живые существа. Что высшие угнетают низшие. Закон природы, она говорит. Это не закон природы. Нет. Закон природы совершенно иной. Их много законов, конечно, природы. Мы должны знать, по каким же законам мы должны развиваться, чтобы достичь реального счастья. Итак, с Дасей у нас проблемы. С Шантой проблемы. С дружбой. Что-то есть. Мы хотим этого. Если служить мы не нанимаемся, не нанялись, то дружить хотим. Потому что это очень высокая раса. Что имеется в виду? А, ну, выгодно как-то это. Ведь друг может помочь, если что, я ему помогу. А если друг не сможет помочь или обманет, кончается дружба. Что такое дружба в обычном понимании? Ты трешь мне спину, потому что я сам не могу. А я тру тебе спину, потому что ты не можешь. Вот это наша дружба. Мы взаимовыгодно устроены. Но если я тебе потер спину, а ты мне не потер, какой же ты мне друг? Вот я смотрю передачу советских времен. Против алкоголизма. Наболевшая тема в то время. Не знали, как что делать с алкоголизмом. Пили все от мала до велика. Каждый вечер на улице были одни пьяные люди. И дрались. В советские времена. Кто-то свидетель подтвердит это, верно? В советские времена это сплошной вообще был запой. Я приехал в Санкт-Петербург, помню, в летом. В 6 утра вышел на улицу. Огромная очередь за пивом. В 6 утра. У завода, потому что люди с похмелья утром не могут работать. Им пиво продают в 6 утра уже. Они выпьют пиво и идут потом работать. Это было предусмотрено. Это вот те советские времена. И так передача в том же Петербурге вышла. Против алкоголизма. И показывают, значит, крупным планом все эти лица, эти бутылки, эти водку, это вот эти голоса их, речь какая-то несвязная. Ужасно. Никто не хотел смотреть все это. Противно все это было. И я бы не рассказал ничего об этом, но там был интересный один вопрос, который ведущий задал этому человеку, как бы герою этого документального фильма. Ужасно выглядит этот человек, он же опустившийся. Ну вот такой типичный вид у него. И он спрашивает ведущий, кто такой друг по-вашему? И держит микрофон, и камера направлена. То есть кто же такой друг? Дружба, так ли? Этот человек становится серьезным, потому что он тоже думает о дружбе. Он человек. Он тоже ценит это. Это ценное понятие для нас. Он пытается сформулировать, кто же такой друг. Ему трудно, потому что его мозг уже разрушен как бы от этого вот образа жизни. Движения скоординированы. Но он пытается. Он искренне пытается, что у людей вызывает смех. Конечно, тут плакать нужно, не смеяться. Говорит, друг – это тот, кто сам выпьет и тебе нальет. Не смейтесь, не смейтесь. Это не для смеха, я говорю. Это не анекдот. Это то, как иногда мы можем понимать дружбу в разных преломлениях. То есть ты мне, я тебе. Это определенное вот это поверхностное понимание дружбы. В отца ли раса? Мы тоже стремимся к этому. Но посмотрите. Вот эти расы, Сакья и Ватсаля, поддерживаются Дасей и Шантой, и Сакьей. И мы хотим с вами построить, смотрите, супружескую жизнь, родительские отношения, не имея Сакьи, Дасей и Шанты. Это невозможно. Вот она реальность. Внутреннее содержимое нужно разобраться. Что такое отец, мать, муж, жена. Что это за отношения? Это вот схема. Они наполнены всеми этими расами, вкусами. Супруги часто не хотят служить друг другу и разводятся. Понятно, желание друг друга. Они не являются друзьями по жизни, оказывается, когда знакомятся с ними. Не друзья. Как правило, они даже не имеют уж очень доброго расположения без секса друг к другу. При этом они хотят матурии, сумасшедшую любовь найти для своего чувственного наслаждения. А она поддерживается служением, добротой, дружбой, заботой. Как сказал один святой, не важно, есть любовь в браке или нет. Важна забота, служение. Люди были ошарашены, когда услышали это. Тогда как Карл Маркс начал революцию. Он заявил интересную вещь. Он сказал, основа брака – это любовь. Общество зааплодировало. Прекрасная формулировка Карла Маркса. Хороший философ. А потом добавил. А это значит, что когда любовь иссякнет, в браке нет смысла. Вот, это его формулировка. Да, но он не объяснил, почему иссякает любовь. Законы эти не писал. Он просто утвердил, что она иссякает. Это все. Установил как бы научный факт. Но на самом деле любовь не должна иссякать. Она должна поддерживаться нашим служением, дружбой, заботой. Должны просто научиться заботиться друг о друге. А для этого нужно знать. Как согласитесь, что я согласен, что мной кто-то руководил, если он меня знает. Очень хорошо. Я могу доверить ему свою жизнь, конечно же. Вот. Жена доверяет свою жизнь мужу, а муж доверяет свою жизнь жене, а дети доверяют свою жизнь родителям. Когда знают друг друга. Но когда ребенок чувствует, что родители его не знают, с ним толком не общались, он не хочет подчиняться. То же самое касается супругов. Ты должна, кто-то должен. Но ты не знаешь меня, ты не понимаешь меня. А ты меня не понимаешь. Вот уже мы 10 лет живем, и ты не знаешь меня. И я не хочу от тебя принимать никаких настроений руководства. Что руководство означает, мы очень хорошо знаем этого человека, или этот коллектив, или эту страну. И тот человек, который наделен такими знаниями, имеет полномочия руководить в знании. Иначе он будет руководить только для своего наслаждения. И никто с этим не согласится. После одной из лекций ко мне подошел молодой человек. 20 лет. Молодой, красивый парень. Ну, не такая самка гордая, красивая, знаете, такой пружинистый, молодой, красивый, гордый, длинные волосы. Сказал, я Бог, протянул руку. Эта концепция распространена довольно-таки. Есть даже целая философия об этом. Он, видимо, чего-то начитался. Молодой, разумный человек. И я уже сталкивался с подобными явлениями, поэтому я ничего не сказал против этого. Я просто пожал руку и сказал, очень приятно. Ну, что бывает, вот, случается. И на этом я решил закончить разговор. Он был неудовлетворен и не уходил. И стоял передо мной и смотрел на меня. Говорит, вы что, никак это не оцените? Я вот Бог перед вами. Я спросил, а что, все согласны? Да кругом одни идиоты, он сказал. Они не понимают этого, что я Бог. Вот какие вещи. Вот к чему стремится современный человек. Это называется извращенный разум, извращенный вкус. Очень много извращенных вкусов. Например, в Испании, когда я был в Барселоне, там построили огромный стадион, не знаю, как он называется, для корриды. Это испанская культура. Для корриды. Это такой вот амфитеатр многоэтажный, подобно Колизею. Мы внутрь не заходили, но из него увидели. Сейчас это торговый центр, потому что люди вышли на улицы, вся Барселона, много, там тысячи людей, легли на асфальт перед этим Колизеем и обливали себя кетчупом, томатными соусами. Раздевались, как будто это кровь. И лежали окровавленные, как будто там. Они протест выразили против корриды вообще. Они себя стыдятся этой культуры. Что такое какое-то, знаете, первобытное наслаждение. Убивать животных, а все наслаждаются этим. Ну, глупое животное гневает ее, начнет протыкать шпагами, показывать свою удаль, разум. И они вышли против всего этого. Это извращенный вкус, они говорят. Мы современные люди. Это времена инквизиции, люди наслаждались такими вещами, что жгли людей на кострах, убивали быков, показывали всю удаль какую-то, вот так, унижали каких-то людей. Пытки устраивали. И они добились в Барселоне, отменили корриды. Но в Мадриде, в столице, они продолжаются. Это то, что мы услышали также в Испании. Это пример того, как вкус может измениться в нашей жизни. И поэтому говорим, с пищи многое что начинается. Итак, матхурия раса, супружеские отношения поддерживаются вот этим предыдущим, они включают сюда самая полноценная раса. Поэтому нам сейчас нужно не супружество достичь, а шантарасы. Увеличить добродетель в обществе. Увидите, разводов не будет, браки не будут распадаться. Чуть-чуть. Хотя бы на несколько градусов поднять качество добродетели. Доброго расположения друг к другу. Больше чуть-чуть доверия и любви. Это принцип семьи. Доверие и любовь. Это важнейшие принципы семьи. На других принципах семья не строится. В семье все взаимозаменяемо. Можете большим человеком быть на работе. А дома жена говорит, иди мусор вынеси. И вы идете вынести мусор. В семье вы все делаете, потому что вы любите. Любовь и доверие. Неважно. Нет разделения труда. И семья означает, что вы слушаете старших, дружите с равными и очень заботитесь о младших. Вот оно человеческое общество. Вот оно реальное счастье, как строится. А все остальное иллюзия. Если кто-то думает, я подчиню себе всех и буду счастлив, это глупость просто. Потому что вас будут окружать люди, ненавидящие вас. Вы не будете никогда в этом силе любви находиться. Вас даже могут уважать и бояться, но вас любить никогда не будут. А счастлив человек именно любовью. Реальность – это любовь. Эгоизм – это отраженная любовь. И мы поговорим также о психологии мужчины и женщины, как обещали. Матхури раса. И теперь мы попытаемся понять, как же устроены мужчины и женщины, как им общаться, как им понять друг друга. Ну, сразу скажу, что понять невозможно. Потому что мужчина никогда не станет женщиной, а женщина никогда не станет мужчиной. Известный Грей написал книгу «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Он сказал. Они с разных планет существуют. И дело не в понимании, а в уважении. От слова «увага». Славянское слово «увага» означает «внимание», «удерживать внимание». Вот это супружество. Они в полном внимании удерживают друг друга. То есть медитация, так сказать. Йога, связь. Так и говорится, что муж и жена – это не родственники, а одно тело. Они максимально связаны, эти два существа. Чем? Медитация, сосредоточенность друг на друге. Зачем? Для чего? Смотрите внимательно. Вот мужчина. Вот женщина. Пополам делим их полушария. Психология. Два полушария мозга. Одна часть отвечает за разум, а другая за чувства, эмоции. У мужчины и у женщины. Это мы говорим языком современной науки. В этом не всегда есть необходимость, но мы сейчас именно так представим эту тему. Разум и чувства присутствуют, понятно. И есть специальные отделы как бы энергии, психики, которые за это отвечают. Это тоже мы знаем из биологии, из психологии. У мужчины единица возможностей разума и чувств. Он будет нашей точкой измерения. Почему? Потому что у женщины больше единиц. Современные психологи утверждают, что у женщины 1,5 до 2 единиц глубже разум и чувства мужчины. То есть она глубже устроена. Она сильнее. Около 2 раз. Но древние книги описывают другую цифру. 9 единиц. Это очень большая разница между мужчиной и женщиной. В глубине чувств и разума. 9 единиц проявляются во всем у нее. В одежде, в походке, в манерах и голосе. И, конечно же, эмоциях. Когда-то мы знали из книг, светские дамы, они очень часто падали в обморок, когда слышали какую-то информацию неожиданную. Это их чувствительность. Они как бы демонстрировали свой слабый пол, называется, чувствительный пол. Так и говорится в ведах, что женщина – это пальцы мира, самая чувствительная часть творения. Если женщина несчастная, беспокоится, беспокоится все общество. Она очень влиятельна своей глубиной. У меня погиб когда-то друг в огне при исполнении обязанностей. когда-то служил в пожарной охране очень давно. Мы подружились с одним человеком там, и он погиб. Я в это время был на больничном, не был на службе. Был их выезд. И он сгорел, ну, умер в больнице. И его хоронили, конечно же, на работе, потому что он как при исполнении обязанности. Туда тело привезли, был весь состав, начальство приехало, конечно же, все. Все оплакивали, организовывали, оплачивали все это. И я помню, как занесли это тело в гробу, в эту ленинскую комнату, так называемую тогда. И мы, друзья, стояли, смотрели, молча. Печаль, конечно, было все. Ну, так бывает. Время-то не такое случается на таких работах. Но более-менее мы были в равновесии. Ну, так случилось. Печально. И тут голос с улицы, души раздирающий, он приближается. Мать пришла. Это было невозможно слышать. Все изменилось сразу же. Все рыдали. Мать, видите, глубина чувств непостижимая. Как же мать переживет все это, посмотрите. Мы-то друзья, но как же мать переживет все это? Женщина – это самая трудная дхарма в мире. Быть женщиной. Поэтому она нуждается в защите, конечно же. Замужество – это защита для женщин. Потому что мужчина, у него единица. Он устроен грубее. Он как в панцире находится. Он не такой чувствительный, не такой зависимый от обстоятельств, как женщина. Поэтому у женщины есть преимущество и недостаток. А у мужчины недостаток и преимущество. У каждого свои. Они не хуже, не лучше. Они нужны друг другу, говорится. Для взаимоотношений. Разница заключается в том для мужчины, что ему интересна женщина вот этой глубиной, как вдохновляющий стимул. Он просто смотрит на женщину и пишет стихи. 9 единиц. Да, позвоните, все стихи почитайте. Есенин, там, Пушкин, Лермонтов, кто угодно. Они пишут, пишут. Все писали об этом и до сих пор пишут. Потому что вдохновляющая сила в этом мире женская сторона. А героическая мужская сторона. Почему? У них работают разные чувства, тоже по-разному, в разном режиме. У мужчины что-то одно включается. Если включается разум, чувство устраняется. И вы видите перед собой рыцаря или судью в доспехах. Все, принимающий решение человек, чувства ему не мешают. Это он жесткий, точный, справедливый, решительный. Все, вот это вот и есть мужчина, разум. Но если включается чувство мужчины, постепенно включается разум. И перед вами уже не мужчина, а джада называется. Придурок. Буквально начинают какие-то словечки появляться у него, поведение странное какое-то. Когда много девочек, он начинает вот придурковатым становиться таким. Вот здесь разум отключается. Поэтому старшие говорят, хватит придуряться, бегать, женись. Остепениться надо. Почему? Потому что жена и является разумом мужа. Она его настраивает на достижение цели. Это может быть карьера, деньги, не знаю сейчас как сказать. Любая цель, которую нужно достичь. Она будет это делать через мужчину, через единицу. Потому что ей самой с 9 единицами очень сложно добиваться чего-то. Она ошибку переживет 9 раз сложнее, чем мужчина. Она себе до конца века не простит какую-то ошибку. А у мужчины единица, ну ошибся, ничего страшного. Попробуй еще раз, по-другому. Нет проблем. Это мужчина. Мужчина без женщины, он не вдохновляется на материальный прогресс как таковой. Он может под деревом, на кочке, так написано. Мужчина, он отшельник по своей природе. Он свободный, отрешенный от мира. В этом его счастье, в свободе. А у женщины счастье как раз в семье, в зависимости. Ей нужен дом, муж, деньги, дети, окружение. Тогда начинает. А мужчина счастье, когда он в свободе. Вот один мужчина лежит под деревом. И лежит целыми днями. А другой мужчина, он здесь, по дороге, возит товар целыми днями туда-сюда, туда-сюда. И наблюдает этого лежащего мужчину, знаете. Я говорю, слушай, я тут уже вот полгода товар вожу, ты тут лежишь. Слушай, займись чем-нибудь, делай что-нибудь. А что нужно делать, спросил лежащий мужчина? Ну, посмотри, ты лежишь под деревом, посмотри. А дерево-то фруктовое. Собери эти фрукты, например. Ну, продай на рынке, будут деньги. А потом, спросил, что делать мужчине? А потом эти деньги, купишь товар больше еще, перепродав, будет больше денег. Ну, потом, потом. Ну, потом ты дом построишь, ну, что потом? Взять телевизор будет, семья, диван. Ну, а потом? Ну, потом ляжешь на диван, ничего не будешь делать. Так я сейчас сижу, ничего не делаю. Это природа мужчины. Но когда сочетание мужчина и женщина, это также сочетание масла и огня. Масло попадает в огонь, и огонь начинает увеличиваться. Вот тут прогресс начинается материально. Поэтому вся культура человеческая регулируется отношениями мужчины и женщины, буквально сексуальными отношениями. Если сексуальная энергия увеличивается, люди активизируются в карьере и в борьбе. А если уменьшается сексуальная энергия, они остывают. Вот нужно температуру 36,6 в обществе поддерживать. Слишком много – плохо, слишком мало, тоже плохо. Слишком много сексуальной энергии, слишком много вражды будет, конкуренции. Как сейчас мы наблюдаем. Сексуальная энергия не контролируется. Она в средствах массовой информации, она в рекламе, на кругу. Это стимулирует людей на какие-то вот бессмысленные активные поступки. Зайдите в супермаркет и вы найдете, что там 90% вещей не нужны человеку. Без необходимости. Они созданно искусственно стимулируются в вожделении, кажется, что это необходимо. А на самом деле необходимости. Сократ сказал, о сколько вокруг вещей, без которых может жить человек. Мы придумываем все эти вещи из вожделения. Если длину юбки женщины изменить, изменится вся культура. В прошлом древние цари знали этот принцип, как управлять человеческим обществом. И именно сексуальная энергия отвечает за культуру. Итак, у женщины работает по-другому. У нее разум и чувства работают вместе, синхронно. Здесь я плавно нарисовал, что не связано. А вот на деле примерно так. Вибратор. Разум, чувство, все знаю, все чувствую. Но что же делать, не знаю. То есть она не может принять решение, хотя все, вот с ней поговорить, она все понимает. Он лучше знает, чем мужчина. Она всегда говорит, да он ничего не понимает. Я же вижу как. Он ничего не понимает вообще. Ему все равно, она говорит. У него просто единица, ему на самом деле все равно. А у нее 9 единиц, ей не все равно, понимаете? Она в 9 раз переживает по-другому. Для нее это все серьезно выглядит. Вы что? Вы что, какую мебель поставили? Я что, жить там буду? Ну, да только какая разница? С такой мебелью можно жить? Нет, ты должен сменить мебель. И обои появляются другие, мебель появляется, машина, все появляется. Все это делает мужчина. А кто руководит? Женщина. Своей чувствительностью не даст ему покоя. Он не сможет это выдержать. Поэтому он идет к нему и говорит, дорогой, ну, что будем делать? Так или так? Так или так? А у него либо разум, либо чувство. Он не может так быстро, у него это не может так, понимаете? Для него это беспокойство. Вот что она такое сейчас начинает? Пилит меня. Поэтому он как мужчина, он как поступает? Молчи, делаем так. Все, решил, не перечит. Вот у него разум включился, чувств нет, все. Она боится, говорит, не знаю. Ну решай сам, я не знаю. Ну вот он делает, как решил. И ошибся, я тебе говорила. Или не ошибся, это тоже говорила. Она всегда права, видите, она замужем, все защищена. Это природа женщины. Беспокоит, вдохновляет и всю славу приписывает себе потом. В его глазах. Но перед другими людьми его прославляет. Гордится мужем. Потому что все достижения женщина получает через мужа, богатство. Через мужа. Положение общества через мужа. Детей только от мужа, больше ни от кого. Если она это получает сама по себе, ей это честь не делает, говорится в ведах. В силу своей глубины и чувствительности шанс быть счастливой у женщины только один. Только один. Другого не будет. У мужчины по-другому. Поэтому, пожалуйста, эмансипация нас научила одинаково смотреть на мужчин и женщин. Мужчина гуляет, я тоже пойду гулять. Какая разница? Эмансипация. Нет, простите, это разные вещи. Вы знаете, что такое алкоголизм? Знаете. А вы знаете, что такое женский алкоголизм? Это уже другая вещь совсем. Знаете, что такое наркомания? Знаете. Что такое женская наркомания? Это совсем уже другое. То есть женщин нужно оберегать по-другому, чем мужчин. Они в 9 раз подвержены по глубине пороков, чем обычные мужчины. В силу своей глубины они также, в принципе, неисправимые существа. Женщине измениться невозможно. У нее 9 единиц. Ее корни глубоко в материи находятся. Мужчине измениться просто пройти через дисциплину хорошую, и легко можно его обуздать. Женщина? Нет. Говорите, что женщина может прогрессировать и измениться в лучшую сторону только в атмосфере любви и никак иначе. При помощи насилия и дисциплины женщина не прогрессирует. Невозможно. Поэтому, если мы хотим продвигаться вместе, то именно любовь должна быть между мужчиной и женщиной. А что такое любовь? Она есть в сердце каждого живого существа. И сейчас направлена на себя самого. Я самый любимый из всех любимых. Себя-то я люблю всегда. И понимаю, и прощаю. По отношению к себе я соблюдаю все религиозные заповеди. Прощайте, прощены будете. Не судите, не судимы будете. Возлюби ближнего, как себя самого. Это я умею делать. Себя я могу уже любить. Все. Так вот, если мы хотим любовь иметь супружескую, она должна быть через служение. Нужно отдавать эту любовь бескорыстно. Обмениваться. Это называется служение или исполнение обязанностей, роли. У мужчины есть своя роль служения в семье, у женщины своя роль в семье. Они могут, конечно же, помогать друг другу, дополнять друг друга, но главные роли должны сохраняться. Почему? Потому что такова природа их. Например, когда ребенок рождается, отец не может воспитывать его. Он не понимает младенца. У него одна единица сейчас. А мать по одну только писку догадывается, что это с ним вообще. Интуит. Я же помню, когда я был маленький. Мать, что? Я даже не говорю специально, я говорю, сама должна знать вообще мои желания. Я просто ору и требую, а чего хочешь? Сама должна знать, что я буду говорить вообще. Ты мать или не мать? Дети такие, так устроены, они эгоистичны, они требуют. Но природа устроена так, что мать, служа ребенку из любви, очищается от эгоизма сама и становится святой. Мать это святая. Вот в этом суть-то семьи, в очищении. Потому что предназначение человека не быть животным, а достичь божественного уровня, святости, чистоты. И семья – это уклад, где очищаются души. Интересный момент, когда я был в тюрьме, в гостях, в смысле, в тюрьме. Меня пригласили дать лекцию. Я даже не помню, где это было, то ли в Башкирии, я не помню уже. Все согнали туда заключенных. Большой зал, как этот, наверное, чуть поменьше. Наверное, пол этого зала было. Да. Я вышел, тут был начальник тюрьмы рядом. Тут были все заключенные. Я дал лекцию на какую-то тему. Ни звука, как будто вообще никого не было в зале. Ни на юмор, ни на серьезные вещи никто не реагировал. Была тишина полная. В конце я сказал, вопросы есть? И тут странное что-то произошло. Все так же молчали. И тут вышел начальник, глядя на меня, и сказал, так, вопросы? Я понял, это тюрьма, я вспомнил, это тюрьма, ясно, ясно. И на эту команду вопросы весь зал тихонько повернулся в одну сторону, на кого-то посмотрел. И на тот, на кого это посмотрели все, опустил голову и поднял руку с вопросом. Я такого в жизни не видел, такой организации вообще. Они без слов понимали друг друга. Это удивительно было вообще. И знаете, что он спросил? Отгадайте. Ни за что не догадаетесь. Он сказал, а можно с вами поговорить наедине? То есть никто не мог озвучить свой вопрос. Я не знал сначала, почему, потом я понял. И я посмотрел на начальника. Начальник говорит, ну, не по уставу, ну, хорошо. Вот кабинет, он сказал, вот здесь можно принимать. Это был не кабинет, а карцер. Жуткий, грязный, холодный, с решеткой, темный. И две табуретки, все. И я, знаете, я там пережил просто это чувство. Думал, а вдруг не откроют потом. Не по себе стало как-то. Тюрьма, вот эта атмосфера тюрьмы передалась мне. Ну, я в этом смысле чувствительный человек. И вот я сижу на табуретке, как там лампа над головой тускло светит. Вот эта решетка, сквозняк, грязь. Открывается дверь. Такой смиренный собой заключенный. Дед закрывается у него глаза, он говорит, я не убивал. Начинает истерику. Подожди, сядь, пожалуйста. Ну, ты не убивал, ну, бывает. Ну, так бывает, что не убивал, попал в тюрьму. Ну, несчастье, не повезло тебе. А что случилось? Я говорю, не знаю, что случилось. Мы с женой чистили картошку. Но мы с ней 20 лет чистили картошку вместе. И всегда спорили и ругались. Потому что она толстая, я тонко чищу. Я говорю, я зарабатываю, я покупаю картошку, ты его так вот рубишь, что ли? Ты не уважаешь мой труд. А? Нельзя так чистить картошку. Говорит, а ты просто скупой, ты скупердяй, ты жадина. И вот все, 20 лет они обсуждали эту тему. И в конце концов, говорит, я ее ударил рукой в живот, а в руке оказался нож. И она умерла. Я не убивал. Ну, понятно, поговорили, все, ушел. Неадекватно сейчас пришел, ну что делать? Приходит другой человек. А мне начальник предупредил, большие срока здесь очень, так что если что, стучите в дверь. В основном все убийцы. Ну, хорошее было замечание, знаете. Я держался, пытался. И зашел другой человек, такой, знаете, спокойный, рослый, красивый, очень молчаливый, сказал, я не убивал. Еще один. А что случилось? Не знаю, что. Она сгорела перед мной заживо. Меня обвиняют, что я бензином поджег. Но я не помню, как это было. Я не убивал. И третий, четвертый говорили одно и то же. Они все убили своих жен. Это написано в Махабхарате. В гневе мужчина может даже убить свою жену. Поэтому мир в семье зависит от поведения и слов женщины. В силу ее глубины. Ранить словами не надо. Мужчина так не может ответить в силу своей единицы интеллекта. Женщина острее на язык 9 раз. И когда она ранит его глубоко в сердце, он не может ответить, он использует кулак. Рукоприкладство. Женщина жалуется, он бьет меня. Поэтому, что говорит Веда? Когда муж и жена ссорятся, не вмешивайтесь туда. Виноваты оба. И вообще, птицы летают, рыбы плавают, муж и жена ругаются, это нормально. Главное, они должны разводиться. Тогда они будут думать, что же делать? Развода нет, так. А мы ссоримся. Где же выход? Как жить? Они будут пытаться найти какой-то выход. И в этом и заключается секрет брака. Что разводы запрещены, вот вы вместе, и все. Разводов нет. Ищите выход. Вот для человека остается такая ситуация. И какой же выход? Веды помогают. На самом деле вы не мужчины и не женщины. Вы духовные существа. Вот что нужно познать. И как? Душа она слуга. Она добрая слуга по своей природе. Вот вы должны служить в своей семье, обществу, детям, друг другу, Богу, основываясь на этих законах. И таким образом взращивается все самое лучшее. И если взращиваете вот эту концепцию служения любви, любви через служение, вы никогда не остынете друг другу, любовь не уйдет, даже если вы постареете. Любовь — это не гладкая кожа и неприятные духи. Любовь — это жертва. Моя мать 80-летняя, она уже старуха. Знаете, когда она была красавица? А сейчас? Что такое? Старая. Вот такая уже осанка у нее и все остальное. Но почему же я ее люблю? Еще больше, чем раньше. Какая это любовь? Это же другая любовь, видите? Так что муж и жена сначала, они любят друг друга как тело. И исследуют это тело первое время. Они просто заняты исследованием тела. Они общаются вот касанием, раздеванием, отношениями интимными. Вот это они увлечены. Первыми 2 месяца или первые вот эти молодые годы, они все посвящают исследованию тела. А потом исчерпывается эта тема. И если они не одухотворят свои отношения, они пойдут дальше. Они заинтересуются чужими телами. Что и разрушает их отношения. Шокирует, травмирует особенно женщин. 9 раз. Да, после каждой таких лекций какие-то женщины подходят. У них дрожат губы, слезы наполняются, и они говорят об этом, намекают, что муж обманывает меня. Что делать? Стресс. Что же делать, если общество стало бездуховным? Невозможно жить по-другому. Если нет духовной энергии, если вы не открываете друг другу эту духовную энергию, вы очень быстро исчерпаете этот запас наслаждения, и он станет привычным, а потом отвратительным. Да, чувства пресыщаются. Вы уже не можете есть одно и то же. И слышать одно и то же. И трогать одно и то же. Невозможно просто. Это уже становится невыносимо в конце концов. И вы хотите другую женщину, чужую жену, другого мужчину, чужого мужа. Но мужчина для женщины, говорится, дверь в ад, а муж дверь спасения. И женщина для мужчины дверь в ад, а жена дверь спасения. Суть в том, что у женщины и мужчины есть свои роли. И первая роль женщины в семье – это жена. Пять ролей, которые женщина должна научиться освоить. Считается, что если женщина освоит пять ролей, ее не оставит мужчина, муж никогда. Потому что она является исполнением всех желаний мужчины, подразумевающих. Жена. Жена, поддерживающая его разум. Говорится, жена – это разум мужа. То есть она поддерживает его цель, помощница, рядом очень обычная помощница в его же высших целях. Это как бы сторона жены, жена. Вторая роль нужна, когда мужчина в слабом состоянии, потерпел какое-то поражение, неудачу этот воин. И тогда она становится заботлива, как мать. Это вторая роль. Третья роль. Если мужчина, переключившись на разум, забыл о чувствах, забыл внимание уделить жене какое-то, поздравить воина там, или что-то еще. Она может быть довольна как сестра. Сестра не требовательна к вниманию брата. Она довольна любым вниманием со стороны брата и сестры. У меня есть сестра тоже. Я подарил на день рождения шариковую ручку обрезанную. Я младший, все для меня. Поэтому, когда я понял, что же ей подарить, я понял, что-то мне не нужно. И в ручке осталось немножко пасты, чуть-чуть совсем. И она была обгрызана, вот это я ей подарил на день рождения, сестра чуть. Я был эгоистом, младшим и так далее. Я ей подарил ручку. Она была довольна. Она показывала эту ручку потом всем гостям, сказала, брат, подарил, видите. Все меня тоже потом поздравляли. Я был тогда маленький, мало что понимал. Но если бы я такую шарику ручку подарил бы жене на день рождения, это совсем другая разница, другой рак, другая раса. То есть жена ожидает. Но если все-таки такое случилось по его глупости, он же глупый. В плане житейском он глупый по отношению к женщине. Безусловно. Женщина права в этом. Но он свободный. Понимаете, у него есть одно большое преимущество в свободе. И тогда она как сестра. Четвертая роль. Послушная дочь, когда мужчина в гневе. Он никогда ее не зарежет. В этой роли ни рука не поднимется ни у какого мужчины. Сразу остынет. Если вы освоите эти роли. Вы будете поддерживать мир. А знаете, что такое мир в семье? В Пуранах написано. Та женщина святая, которая может жить в мире со всеми родственниками. Это святая женщина. Она знает эти роли. Хорошо. Это исполнение желаний любого мужчины. И пятая роль – любовница. Привлекательная. В супружеских отношениях у жены все пять составляющих должны быть. В этом заключается суть обучения женской культуры. Ей не нужна профессия как таковая, если она может обойтись без этого. Она должна знать вот эти пять вещей. В этом ее могущество, в этом залог развития цивилизации, в этом чистота этого мира и нравственность. И это великая жертва, если женщина делает эти пять вещей. Это подвиг с ее стороны. Она прославляется и на небесах, и на земле. Кругом. Одно слово «мать» означает представитель Бога. После Бога поклоняйтесь матери, написано «маму Самхите». Ну как это сильно? Это не означает, что у мужчины нет никаких обязанностей. У него очень большие обязанности, но их всего три. Без этих трех он не является мужчиной. Мы не можем назвать его мужчиной. Это просто будет некая особь. Первое. Это его целеустремленность. Он должен знать цель жизни. Самую высокую. Не говорите, пожалуйста, что цель заработать деньги. Это не мужчина говорит. Это говорит капиталист жадный. А сейчас вы увидите, что жадность мужчине не должна быть присущей вообще. Он вообще о деньгах не должен думать. Не так достигаются цели в жизни. Ни через деньги, никогда. За деньги вы не купите ничего ценного. Только то, что продается. Любовь не покупается за деньги, дружба не покупается за деньги, раса не продается, не покупается. Это оскорбление для любви, если покупаете ее. И мужчина должен знать высшую цель жизни и стремиться к ней. Это любовь к Богу. Цель. Второе. Что от него ожидается, как мужчины? Бесстрашие. Бесстрашие. Смелость. Трус не может быть великим человеком. И также он не будет великим человеком, если не знает цели жизни. И третье качество – это его щедрость. Это то, что ценит любая женщина. Вот и все. Вот характер женщины, а вот характер мужчины. И когда мы слышим, характеры не сошлись, что это означает? Что нет ни того, ни другого. И такой результат. Кто придумал тут глупую формулировку, характеры не сошлись? Кто-то же создал эту иллюзию, понимаете? Оправдание. А на самом деле, там нет служения просто. Значит, любви нет, она эгоистическая. Мы просто хотим эксплуатировать друг друга и господствовать друг другу. И выясняем, кто же в доме должен быть хозяин, кто главный. И вот так все рушится. Два господина рядом. Единственное, что их связывает, это чувственное удовольствие секса. И когда он исчерпывает, становится отвратительными. И расслабляется. Вот посмотрите. Сейчас, в наше время, роль матери, сестры и дочери сильно слабеет из-за растущей сексуальной культуры. Остается в силе жена, требующая деньги от мужа, и любовница, требующая чувственных удовольствий. Секс. Деньги, секс. Деньги, секс. Деньги включаются в хороший дом, хорошая машина, хорошая одежда и секс. И развлечения. Веды говорят, это не брак. Это иллюзия. Это узаконенная проституция. Так они называют это. Потому что в браке есть высокие цели, династии, преемственность ученическая. Дети там учатся у нас. Этому всему. Истинное знание передается в образах жены, матери, сестры, дочери, красоты, культуры, цели жизни, бесстрашие и щедрости. Вот что мы должны оставить своим потомкам. Себя самих, а не деньги. Деньгами злоупотребят, они их прокутят на наркотики куда-то еще, если не будет этих составляющих. Теперь давайте посмотрим, откуда у мужчины эти три великих достояния. Это же великая личность, если он обладает этими качествами. Ему все доступно. Вот перед вами человек, который достигнет всего, если у него есть эти три составляющие. Но почему современные мужчины не заинтересованы в высшей цели? Начнутся осторожными, трусоватыми и жадными. На благотворительность, знаете, вот есть крутые люди, но они в благотворительности очень слабые. Они очень боятся потерять свои деньги, они очень жадные. А вроде крутой, смелый, с пистолетом. Человек добывает все как надо, воин. Но он жадный. И они не могут быть великими людьми. Откуда это? Если исследовать, как устроена мужчина и женщина физиологически, будет понятно, что у мужчины есть что-то, чего у женщины нет. Отсутствует, в принципе. Вы знаете, что женщина, она исходит из мужчины, согласно Библии. Из ребра Адама создается вторая половина. И она уступает физиологически в том, что у нее нет слоя семени, говорится. То есть ребенка получает от мужчины. Сама она не может иметь ребенка. Слой семени – самая энергетическая субстанция в теле человека. Это трудно понять женщине. Но мужчина, благодаря этому слою энергетики, если правильно направить, может добиваться чего угодно. Он очень могущественный. Именно поэтому женщине нужен такой мужчина, который воплотит все ее желания, способен на это. Сильный мужчина. Но сильный мужчина означает, что он не растрачивает энергию свою, слой семени, а контролирует ее. Сейчас образ мужчины означает сексуально распущенный, свободный. То же самое и образ женщины. Доступная, легко доступная. Но в этом слабость мужчины. Потому что самая энергетическая субстанция – это кровь, вообще говорят, писали. Кровь как душа сравнивается. Там вся жизненная сила, но из стакана крови вырабатывается капля семени. Потому что мужчина зарождает жизнь, и он дает абсолютно новую молодость новой личности. Представьте, сколько энергии вкладывается в это. Вы сами себе эту молодость не можете возобновить, но можете отдать другому жизнь, а себе не можете. То есть она предназначена для отдачи. Не для себя. Это щедрость называется. Когда вы имеете ребенка и воспитываете, поддерживаете, заботитесь, ведь вы же совершаете жертву, это щедрость называется. С ответственностью. Поэтому любовь, если там нет щедрости, нет бесстрашия цели, нет вот этих энергий, защищающих наш мир, нет брака, значит. То есть вот такие понятия в человеческой цивилизации должны быть установлены. Этим отличаются люди от животных. И если мужчина ведет беспорядочную половую жизнь, он становится трусоватым, жадноватым и не заинтересованным в высшей цели жизни. Слишком трудно все это даже понимать. Зачем еще на этом тратить время? Иди зарабатывай деньги или воруй и все. Вот для чего опускается человек. Поэтому культура заключается в регуляции деятельности чувств в семье. Для этого создан брак. А иначе зачем брак? Гуляй с кем хочешь. Нет, нельзя гулять с кем хочешь. Брак ограничивает наше общение с противоположным полом. Только с женой. Только с мужем. Ведь мужчина над своими чувствами не властен, говорится. Он будет смотреть на женщин. А жена имеет власть над ним, над его чувствами. И женщина над чувствами не властна, а муж имеет власть над ней. Поэтому есть брак. Секрет брака – в контроле. А сейчас думают, что брак означает секс, когда хочу. В любое время суток. Под первым требованием. Это животное представление о себе. И что самое интересное, дети, рожденные от похоти, они будут похотливыми. Дети, рожденные от обиженных родителей, они будут обиженными всю жизнь. Дети, рожденные от стрессовых ситуаций, они унаследуют стресс. Знаете, такие трудные дети от вожделения. Они не слушают никого. Вот хоть что с ним делать, хоть кол на голове тиши, что за ребенок. Ведах называется это нежеланные дети от похоти. Вы не хотите такого ребенка. Вы не хотите, чтобы он таким, а он именно такой, как вы не хотите, нежеланный. А я хочу такого вот ребенка, а вот он другой. Но поймите, как вы зачали этого ребенка. Ведь сейчас женихи и невесты, они вступают в сексуальные отношения до брака, как придется. И ребенок сейчас, это просто побочный продукт секса. Вот он так себя и ведет. Это исследовано. В древних писаниях написано то же самое. Умонастроение в момент зачатия означает характер вашего ребенка. Как вы настроены. Поэтому в ведах описывается, что зачатие должно быть по-другому. Оно ничего общего с сексом не имеет. Я объясню. О сексе вообще говорить не нужно. Это каждый знает, как делать. А вот что такое зачатие? Там описывается, что сначала муж должен планировать потомка. Идею иметь, кого он хочет. Кабы я была царицей для батюшки, царя родила богатыря. Это его устроило. Ага, вот. Это моя жена. Потому что мне нужен хороший сын. Потомок. Наследник, которому я передам высокие ценности. Что я их имею, я их должен передать. И так этот образ создает муж в собственном разуме и желает такого потомка. Затем он это переносит, этот образ, жене. Жена выслушивает, они это обсуждают. Она становится счастливой, помещает этот образ в сердце. Все. Зачатие есть, говорится. Все остальное не нужно описывать. Несложно. Вот, то есть медитация. Поэтому до брака еще. Ведическая культура говорит, что мужчина до брака проходит школу аскезы, контроля чувств. Чтобы в семье не деградировать с женой, не падать. И женщина до брака тоже проходит специальную школу. Вот это женская энергия управляемая. Она сильнее мужской, поэтому она контролируется самой женщиной при помощи застенчивости. Это есть тот предохранительный клапан от падения общества. Если вы встречаете декортированную даму, смелую. Она привлекает, но уважения в ней не почувствуете. Если видите уборщицу с покрытой головой, она не привлекает сексуально, но вы уважаете ее. То есть не похоть нужно вызывать, а уважение. Вот в семье культура какая. Сейчас, конечно, мы живем в таких условиях, что семья, мы думаем, что 2-3 человека, муж, жена и ребенок. Вы ошибаетесь. Семья – это не муж и жена и ребенок. Семья – это дяди, тети, мамы, папы, дедушки, бабушки, племянники, внуки, дети, двоюродные, троюродные. Вот так. Вот это называется семья. И они общаются все в мире. Сейчас мы не можем мирить, мы разбиваемся на части, мы отходим друг от друга. А что это значит? Нам трудно выжить при живых-то детях. При том, что у нас много родственников, мы забываем друг друга и рассчитываем просто на пенсию. Дети не позаботятся. Нет отношений, нет связи. Нет йоги, нет семьи. Другими словами. Это же иллюзия, что я сейчас отделюсь от своих старших и буду счастлив. Это называется отщепенец. То он никогда не будет счастлив. Что? Нам приходится каждому пробивать дорогу себе самостоятельно с молодости, работать, скитаться где-то там, снимать квартиры или жить в общежитии. А что? А раньше уже все было готово для вас. Пожалуйста, принимай. Вот мой магазин, вот мое поле. Работай здесь, продолжай отцовское дело, или то дело, или другое дело. Все, династии существовали. Никто не страдал таким образом. А мы думаем, в прошлом люди вообще жили так трудно. Нет, как сейчас трудно люди живут. Раньше не жили люди так трудно. Почитайте Махабхарату. Люди были счастливы всегда. Без всякой техники, технических оснащений. Сейчас много техники, много удобств. И очень много несчастий. Их больше, чем когда бы то ни было. Сейчас такая военная угроза, которая не слыхана в прошлое время. Столько оружия ядерного, что не слыхано. Люди переживают стресс каждый день, с утра до вечера, средства массовой информации, в семье. Ну, посмотрите, кто вообще улыбается, ходит по улице? Только сумасшедший. Ну, согласитесь с этим. Когда я выхожу рано утром на улицу, ну, не так уж и рано, но, скажем, часов 6, погулять, помедитировать. Люди спят еще в это время, просыпаются там к работе. Наступает время... Рабочие, то есть нужно всем выйти на улицу, сесть в автомобиль и разъехаться, час пик начинается. И тут подъезды лопают двери, там тут начинается, сводится машина, и я наблюдаю, в каком настроении люди выходят из домов своих. Ни одного радостного лица я не видел, когда утром люди выходят на работу. Ни одного радостного лица, что идет на работу. В припрыжку с песней, понимаете? Всю ночь не спал, ждал этого, понимаете? Соскучился по начальнику, по подчиненным. Не виделись, понимаете, уже. Вы смеетесь, потому что как-то глупо все это выглядит. Кто ж так? Только дурак может так радоваться сейчас, идя на работу. Это какая-то повинность. А вот и во Вриндаване. Мы устали, там паломничество уже многие стерлись, все волдыли, кошмар. Ну, вы счастливы, конечно, но аскезы. И мы рикшу просим местного довези. Мы садимся с женой. Нас двое, он нас несколько километров везет по дороге. И что же он делает? Поет человек. Поет. Душа у него. И к нам поворачивается, и так рукой сделает, чтобы мы тоже подхватывали, пели. Ни капли интоксикации. Радостный человек. Хотя труд у него, знаете, простой. Но он радостный человек. И там всюду, слушайте, с утра уже, с 5 утра, Вриндаван весь поет. Не магнитофоны, нет. Люди поют. Любовь у них в сердце. Поэтому они поют. И когда вы слышите эти вибрации, вот почему я так люблю Вриндаван, вас пробуждает это настроение, тоже любовь, по звуку. Это все, что любовь можно по звуку передать. Правильно общаясь и слыша того, кто любит. То есть любовь к Богу. Но вы должны послушать того, кто любит Бога. И любовь пробудится это. Это как от огня зажечь другой огонь. Несложно. Но если нет огня, как вы зажжете огонь свой? Невозможно пробудиться. Вот таким образом. В семье, если нет в роду ни одного святого, этот род считается проклятым. Там очень трудно что-то вас. Поэтому начинайте что-то делать сейчас. Изучайте это. Готовьтесь к этой ответственности. Это не развлечение. Это не какие-то сексуальная культура брака. Это настоящая культура. В семье все самое чистое должно быть. Лучшее и пища, и одежда, и культура, и слова, и отношения. Это эталон чистоты. На санскрите называется это ашрам, чистое место. Самое чистое место — это семья. Это не то, что заходите кому-то в семью, а там грязная посуда вечно в раковине, там грязное белье замоченное, тут скандалы, тут дети какие-то непослушные, и телевизор включен одновременно, и в своих комнатах у каждого свои какие-то дела. Это ад называется. Это просто мы создали ад, потому что мы забыли, кто мы. Героями должны быть. И миротворцы. Как мать-земля женщина должна стать. Я понимаю, что не сможет каждый это сделать прямо сейчас. Но удивительно то, что если мы сделаем хотя бы попытку в этом направлении, коренным образом изменится все. Даже если вы не сделаете попытки, а просто внутри пожелаете этого, уже много изменится. Это настолько сильная вещь для умонастроения, о том я сейчас говорю. Если даже просто поверите в это, уже много изменится. Ну а если сделаете хотя бы что-то из этого, ну просто будете героем. Вы на самом деле измените мир и спасете весь народ. Потому что вы станете святым человеком на самом деле. Религия — это семья. Это не конфессия. Это семейные традиции изначально. Не убей, не прелюдействуй, не кради — это что? Это семья. Эти законы семьи. Вот что это такое. А вы думаете, это в храме только? Нет. Это семейные традиции. Они все основаны на этих принципах чистоты и святости. Это святой уклад жизни. Поэтому мать и отец — это представители Бога в этом мире. Вот она религия. Вот она живая настоящая религия. И это реальность. А остальное все выдумки и иллюзия. Кто-то придумал чувственное наслаждение и наслаждает эту культуру, потому что это выгодно. Зачем такое количество моделей машин или туфель? Это просто выгодно кому-то. Вот и все. Нет такой необходимости. Но поскольку вкус наш возбужден и извращен, мы думаем, как же? Это же хорошо. Каждую неделю менять моду. Каждый месяц менять машину, если вы богатый. Это же хорошо, это же престижно. Мы думаем о престиже, но это иллюзия. Счастье — это качество человека, а не положение. Когда мы развиваем качество внутри, вот это и есть ощущение счастья. Вот оно. Счастье — это качественное понятие, не количественное. Сколько угодно можно иметь денег, но пока мы развиваем качество отношений, настоящей любви качественной, мы не почувствуем счастья. Сейчас моя жена поднимется на сцену, чтобы спеть баджан. У нас, конечно, много вопросов с вчерашнего дня. Я не думаю, что возможно будет ответить на все вопросы. Но ну, что-то мы успеем сделать, я думаю. Так, пока сейчас устанавливается инструмент. Йога. Мужчина, мы говорили о его свободе. Это самое для него ценное в жизни, быть свободным. Говорится, что мужчина действует лучше, когда не женат. А женщина действует лучше, когда замужем. И самое страшное для мужчины в семье, почему он боится сдавать семью, это потерять свободу именно. Но, обратите внимание, написано в Ведах. Мужчина имеет право идти куда хочет, куда пожелает. И возвращаться тоже может, когда пожелает. Он свободен. Но когда? Когда чист. Чистый образ жизни означает свобода. Если мужчина имеет нечистые привычки, нечистый образ жизни, он теряет свободу. Семья для него становится тюрьмой. Это ревнивая жена, это подозрение и прочее. Поэтому для мужчины важна чистота, контроль чувств. Если он не злоупотребляет своей свободой, он получает свободу. Один мужчина сказал своей жене однажды, у него были жена и дети, была хорошая деревня. В общем-то, он был счастлив, как семейный человек. Но поскольку мужчина, он думал о высшей цели, он пытался понять, что это уже высшая цель. Мне нужно найти что-то в жизни, важное для меня. Он сказал своей жене, дорогая, отпусти меня. Я хочу уйти в странствие. Я хочу понять жизнь больше и понять смысл жизни. Извини, но я страдаю здесь в семье. Задыхаюсь. Это была целомудренная жена, она сказала, дорогой, я понимаю тебя. Ты же мужчина. Конечно, иди. Но я жду тебя, возвращайся. Если ты найдешь какую-то истинную ценность, возвращайся и поделись с нами. И мужчина пустился в странство. Он шел годами, он путешествовал. Искал счастье в жизни какого-то еще. Сохраняя чистоту, конечно. Он не изменял своей жене. И однажды в каком-то поле открытом он уснул на ночь. И ночью он перевернулся. Там, где была голова, остались ноги, стали ноги. Там, где ноги, там голова. И проснувшись, он пошел в обратную сторону. И через несколько лет он пришел в удивительное место. Это было очень похоже на его деревню. Точь в точь. Надо же. Ему так это понравилось. И он увидел дом, очень похожий на его дом. А оттуда вышла женщина, очень похожа на его жену. И даже дети были похожи на его детей, только немножко больше. Он влюбился в эту семью, в эту деревню и остался там. Но всю жизнь тосковал по своей жене и детям. Так, послушайте, пожалуйста, баджан, это медитация духовная. Так, для гармонии. Для гармонии нужен микрофон? Нет? Спасибо.
Сколько у нас осталось времени на вопросы?
Сколько осталось времени на вопросы? Полчаса. Что такое? Хари, 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 хари. Микрофон. Что такое безобразное поведение? И должен ли человек стремиться к образу Бога? Да. Да. Это называется общение с Богом. Мы говорим, божественное значит прекрасное. Но если говорить более философски, точно об этом образе. Слово «Бог» от слова «пхак» санскритского. «Пхак» означает богатство. «Пхага» — «ван». Обладатель всех совершенств. Так переводится слово «Бог». Обладатель. И какие же совершенства? Шесть достояний. Шесть достояний — это абсолютная сила. Абсолютное знание. Абсолютная красота. Абсолютная слава. Абсолютное отречение. И абсолютное шестое достояние. Богатство. 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 Это шесть достояний. И вот эти шесть вещей делают личность привлекательным. То есть есть какая-то красота, богатство, знание. Вот это привлекает. Это называется привлекающий, все привлекающие. Мы в определенной степени обладаем тоже достоянием, в этой степени мы привлекательны. Но если войдет сюда более красивый человек, очень красивый, мы привлечемся им. Если войдет очень богатый человек, мы привлечемся им. Если человек войдет более наполненным знанием, привлечемся им. Естественно так. И вот эта вот иерархия существует. Она заканчивается словом «Бхагаван». Абсолютная красота, абсолютное знание, абсолютное богатство. Все привлекающие личности — это понятие Бога. И на самом деле мы видим, что в этом мире мы живем ради того, чтобы что-то чем-то привлекаться. Потому что он привлекательный, поэтому он нам интересен. Этот принцип именно является сутью жизни. Красота, знания, все остальное, что мы перечислили. И когда мы создаем образ Бога, то какое из этих шести достояний является самым важным, главным? Как вы думаете, из шести? Красота. Самое могущественное его оружие — это красота. Абсолютная, полная красота. Вот мы пытаемся постичь эту красоту. Красота есть внешние вот черты, скажем, красивые. По образу и подобию человек создается. У него тоже есть форма. Она прекрасна. Она самая прекрасная форма. Эталон. Оригинал. Оттуда все начинается. Если бы в Боге чего-то бы не было, не было бы и здесь. Это отражение истины называется. Этот мир — отражение истины. Но, может быть, не совсем точно, искаженно, но отражение. Преломляющееся. Но все равно это отражение. Поэтому отражение можно до такой степени понять. Высший разум. Когда мы изучаем природу, мы знания берем оттуда. Откуда ученые берут знания? Не из собственного же ума. Они наблюдают природу, там знания. Оно вложено в эту природу. Они заимствуют это знание. Таким образом, есть источник знания. И образ Бога, когда создается правильный в обществе, люди все одухотворяются. Человек становится, каким он хочет быть, раз. С кем общается и кому служит. Три фактора влияют на то, каким он станет. Каким он сам хочет быть. С кем общается, таким становится. И кому служит, таким становится. Поэтому в Ведах есть предписание. Не служите падшим людям. Служите возвышенным людям, а на самом деле служите Богу. Вы всегда будете продвигаться. сейчас в понятии атеистов Бог это самый падший образ, самый непривлекательный образ, потому что он эксплуатируемый верховный образ. Так они понимают образ верховного. Поэтому есть концепция имперсональная, называется концепция. То есть он не личность, нет формы, нет разума, просто некая энергия, стихия. Сейчас это наиболее популярное представление о божественном. И человек должен раствориться вот в этой стихии, прекратить свое индивидуальное существование, как бы нирвана, туда впасть. Но Веда говорится, что наивысшее счастье, когда человек вступает во взаимоотношения любовные с Богом, не растворяясь в нем, а сохраняя индивидуальность. Потому что любовь подразумевает минимум двоих. Обмен любовным. Если вы растворяетесь, любовного обмена не будет. Не будет того возрастающего счастья отношений, потому что нам, маленьким людям, нужно безграничное счастье. Огромное счастье. Бесконечное, причем обновляющееся, развивающееся. Это божественный образ. Бесконечный. То есть мы ищем Бога на самом деле. Если вы видите красивого человека, привлекаетесь как Богом. Привлекательного, да. Вы же создаете этот образ, обожествляете друг друга, когда влюбляетесь, верно? А потом говорите, нет, он не такой, она не такая. Разочаровываетесь. Вот это обожествление. То есть не обожествляйте человека, не создавайте кумира. Обожествляйте Бога, служите Богу, а потом человеку вы не иссякнете. Вы не упадете, вы не деградируете. Но если будете служить человеку, вы иссякнете. Потому что Бог безграничный источник богатства, красоты, знания, счастья, славы, всего. И вы должны черпать оттуда, и мужчины, и женщины. А потом обмениваться друг с другом. И тоже счастье, большое счастье. Образ Бога. Вы правильно говорите. Безобразное поведение означает некрасиво, лишенное знания, красоты, достояний. Много-много записок. Как не противиться злу? Тут много вопросов. Второе. Что человеку дает вера в Бога? Третье. Что Богу дает вера в Него человека? Четвертое. Почему большинство мужчин хотят иметь сыновей? Пятое. Получать деньги за знания так же нелепо, как получать знания за деньги. Пять вопросов. Распространенные вопросы здесь, как бы вот есть сомнения у нас определенные. Зачем, 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 зачем? Знаете, почему? Откуда слово «зачем» и почему? Оно исходит из настроения страдания. Когда вы страдаете, возникает вопрос «почему?», «зачем?». Не хотите, потому что. Но когда вы счастливы, вы не спрашиваете «зачем» и «почему?». Так и нужно. Все научно доказано. Все эти вопросы потому, что как бы у нас нет этого счастья. Как не противиться злу? Злу можно противиться, если вы могущественны духовно. Сейчас я объясню. Есть такая история, притча. Убить дракона называется. Есть дракон, это зло. И вот он совершает это злодеяние. Он нападает на людей, насилует женщин, там, убивает мужчин. Он делает, что хочет. Это дракон, хорошо. И люди страдают, но они все хотят убить этого дракона, конечно же. Убить зло. Поэтому время от времени появляется герой, который хочет войти на поединок, на свою смерть. Готов решиться. Но убить этого дракона. И его благословляют старшие, ему куют волшебный меч, ему лучшего коня, все благословения отправляют на этот бой в надежде, что этот победит злой этот герой, рыцарь. Но никогда еще ни один рыцарь не возвращался после этой битвы. И время идет, очередной рыцарь появляется. Очередной рыцарь бросает вызов и снова ему лучшего коня, оружие, доспехи, благословения. И вот он идет к этому замку, где проживает этот дракон, и бьет своей мощной десницей в ворота и вызывает на бой это исчадие зла. И выходит дракон оттуда. Такой какой-то тщедушный обычный дракончик, знаете. Странный. Не такой уж и страшный, как описывалось. А тут настоящий герой перед ним, вооруженный. Он берет меч. Все, конец дракону. Дракон даже не сопротивляется, слишком слабый. Он говорит: «Стой, дорогой Витязь, дракона убить невозможно». «Как это невозможно? Я тебя уже победил. Осталось только отсечь голову». Он сказал: «Нет, потому что я тот Витязь, который убил дракона». Вот что происходит, когда вы связываетесь со злом. Зло проникает в вас, внутрь. То есть нужно знать, как побеждать зло. Добрыми делами побеждается зло. Не насилием. Насилие необходимо в крайних случаях, и люди должны быть уполномочены для этого. Это, по этому принципу не должны жить все. Принцип войны гласит: око за око, зуб за зуб. Но если вы хотите мира, то если ударили по одной щеке, поставьте другую щеку. Вы должны научиться прощать. Иначе мир будет разрушен. Итак, что мы хотим? Если это война, то око за око, зуб за зуб. Это тактика войны. Если мира, учитесь прощать. И было бы все было бы хорошо, идеально, если бы отвечали на зло в правильной степени. Но в том-то и дело, что наши чувства, эмоции не под контролем. Мы отвечаем немножко больше всегда. Поэтому это никогда не кончается. Один человек подходит к другому и обижает его словом. «Ах, так, вот тебе два плохих слова. Я тебе одно слово, ты мне двумя словами. Я тебе пощечину дам». «Ах, так ты мне еще и пощечину дал? Вот тебе в нос. Бах! Ах, ты еще и драться». Вот что происходит. Ком этот увеличивается. Его нужно остановить. Если вы контролируете чувства, если на самом деле могущественно духовно, вы в равной степени ответите, не больше, либо просто вытерпите. И это закончится тут же. Но поскольку мы с вами не способны на такой контроль чувств, такого разума могущественно не имеем, то должны делать просто добрые дела, пока добрые дела не войдут в наше сердце. Если вы сейчас свяжетесь с злом, вы станете частью зла. Неизбежно. Потому что вы сейчас еще не обладаете таким могуществом. Будьте осторожны в этом плане. Не настраивайтесь враждебно сейчас никому. Не то время. И не те обстоятельства. Что человеку дает вера в Бога? Счастье. Вера – это синоним счастья. Если вы видите человека, который испытывает счастье, это вера в нем. И не обязательно в Бога даже. Вот молодожены, почему счастливы? Они верят, что будут счастливы друг с другом. Они просто еще наивны, вот и все. А потом, через какое-то время, эта вера иссякнет, и они не будут так уж выглядеть счастливыми. Это вера. Просто вера. Но если вы верите в Бога, это не просто счастье. Это крылья. И, конечно, вера бывает слепой, фанатичной. Мы об этом не говорим. Вера подкрепляется знанием. А знание проталкивает дальше веру. Два фактора должны быть. Если вы верите, не развивая знания, вы просто фанатик религиозный. Ничего хорошего в этом нет. И вы даже опасный человек социально становитесь. Потому что вы ради этой веры будете враждовать с кем-то. И знаете, религиозная вражда – самая опасная в мире. Самое ужасное проявление религиозной вражды – это крестовые походы, инквизиции, все что угодно. Зверские пытки, убийства – это все на религиозной почве было. Фанатизм. Поэтому нам нужна наука, а не просто вера. Вера плюс знание – вот это наука. И что дает Богу вера в него человека? Бог самодостаточен. Не думайте, что мы как-то украсим его жизнь с собой. У него он самодостаточный. Он абсолютно независимый. Его зовут Сварат. Он не нуждается ни в ком, ни в чем. Но Бог — это высшее сострадание. Это нужно нам прежде всего, не ему. Наше служение, обряды какие-то, ему это не нужно. Это нужно нам, потому что говорится в Ведах. Самое гордое, чем человек гордится в себе, это вот этим набалдажником. Вот эта вот голова, говорится, она наверху тела. Она никогда не хочет склоняться вниз. В такую гордую голову никакие хорошие мысли не придут. Он должен голову свою склонить вниз. Это ему нужно, чтобы мысли пришли гуманные. Он должен научиться смирению, а не господству. Вот этот набалдажник, которым мы гордимся, красивый, нужно склонять вниз регулярно. Научиться. Перед старшими, перед матерью и отцом, перед Богом, перед Родиной, перед святостью. Вот для чего это нужно. А Бог всегда Бог. Ему совершенствоваться не надо. Ему ничего не нужно для этого. Почему большинство мужчин хотят иметь сыновей? Потому что, я думаю, это, конечно, вопрос как бы нашего вкуса, но я думаю, потому что дочь может быть нечистая. Это большая травма для отца. Отец по своей природе больше привязан к дочери, а мать к сыну. Если дочь нечистая, отец будет страдать. Если он так понимает дочь, он не хочет. Это что-то нечистое. Мало ли какая она вырастет, я не знаю. Он просто смотрит на жизнь и видит, что такое женщина современная. Вот дочь вырастет, она не такой. Нет, пусть будет сын. Мужчина пусть будет. Но что говорится в ведах? Женщина, девочка важнее сына. Есть определенная сторона, которую не даст никто, кроме женщины. Она приносит чистоту и мир в общество. Это богиня удачи в этом отношении. Но как сохранить эту чистоту этой девочки, как же воспитать? Отец очень важен в воспитании девочки. Для отца, дочь, он ей должен говорить одну вещь, что ты самая лучшая для меня из всего. Она будет уверена на 100%, что для отца она самая лучшая, и она будет очень хорошей. Ей нужна очень большая любовь. Тогда может быть спокойно за женскую половину. Но если она подрастает, и отец не знает, что делать, ищи себе мужа сама. Как-то устройся, я не знаю, что в твоей личной жизни, как участвовать и так далее. Что она будет делать? Она пойдет искать мужа. А для женщин это проблема. Получать деньги за знания так же нелепо, как получать знания за деньги, верно? Вы правы здесь, что деньги и знания не сочетаются, что-то одно. Знания за деньги нельзя получить. Мы должны получить знания от того, кто нас не будет никогда эксплуатировать. Кто именно заинтересован в нашем благе, как в своем собственном. Поэтому говорится, от отца знания нужно получить. От матери, либо от духовного отца, учителя. Вот очень близкие должны быть духовные отношения, доверительные, чтобы получать знания. Не так, что мы платим в университете и получаем знания. Это информация. Это совсем другое. Это тоже важно, чтобы иметь навыки профессиональные. Но это не то знание, о чем мы говорим сегодня. Знание – это наш образ жизни, это наши качества. И первое качество знания – это смирение в человеке, умение видеть тех, кто выше себя, и уважать их. Вот он разум. А если я думаю, никого выше меня нет, где же мой разум? Где же образование? Это тупость. Это просто слепота, это гордость. Поэтому знания должны получить не за деньги, а из сердца в сердце. Самое дорогое дается бесплатно, купить это невозможно. Поэтому ученик всегда думает, что он своему учителю обязан, и отплатить этот долг никогда не сможет. Никакими деньгами это не отплатить. Единственная плата – это передать знания кому-то так же сокровенно. Как взрастить в себе безусловную любовь? Служите любви и обретете любовь. Не завидуйте любви, служите ей. Если мы говорим, что есть божественная любовь, слушайте об этой любви. Думайте об этой любви. Желайте этой любви. Это уже служение. Самое главное служение – это слушать. Игры Бога изучайте. Они описаны в ведах. Там одна любовь. Это для слушания. Это йога, это медитация. И постепенно вы будете жить в том мире. Потому что все эти игры вы увидите сердцем. Это ничего, что в вашем сердце нет там. Все здесь в нашем сердце есть. Вы все это увидите, как в телевизоре. Вы все это переживете. Это есть в каждом из нас. Оно дремлет в сердце каждого живого существа. И конца и края ей нет. Нет границ, не существует. Границы в нашем уме. Кто такой дьявол и кто его создал? Дьявол – это один из слуг Бога во Вселенной. Один из персонажей, то, что называется дьяволом. Это образное выражение. Если говорить более научно, то эта энергия называется майя на санскрите. Иллюзорная энергия Бога. Или внешняя, бахиранга шакти, внешняя энергия. Есть антаранга шакти, есть бахиранга шакти, есть внутренняя энергия, есть внешняя энергия. Внешняя энергия соблазняющая, стягивающая и обманывающая, иллюзорная. Внутренняя энергия реальная, истинная. Мы вчера об этом говорили. Это иллюзия, необходима для того, чтобы мы могли скрывать себя для чувственных наслаждений, когда мы хотим занять место Бога. Знаете, что такое Бог? Тот, кто наслаждается. Он больше ничего не делает. Он вообще не имеет никаких обязанностей. Он свободный. И его природа наслаждающийся. Вот посмотрите, мы пытаемся занять это место. Поэтому мы находимся во внешней энергии. В иллюзии. При помощи иллюзии создается это. Этот весь материальный мир называется еще дурга, крепость. Богиня дурга есть. Она олицетворяет всю материальную природу или крепость, чтобы где можно скрыться для чувственных наслаждений. Потому что счастье духовное заключается в том, что мы служим Богу, а автоматически приходит счастье нам, как мы служим желудку, а желудок напитывает все тело. Мы счастливы в служении, мы не наслаждающиеся. Мы как бы те, кем наслаждаются. Но мы не хотим этой позиции, мы хотим именно наслаждаться, и потом приходим и при помощи иллюзии пытаемся добиться этого положения наслаждающегося и господствующего в этом мире. Поэтому конкуренция, борьба и эксплуатация здесь в крови этой природы, в природе. Но это именно иллюзия, а реальность заключается в бескорыстном, любовном, чистом, преданном служении. И это наша природа в этом счастье. Если пищу положить в желудок, все тело будет наполнено энергией, все просто. Так вот, Бог — это корень творения, желудок творения. Если мы служим Богу, если вы любите Бога, говорится, делайте, что хотите, вы свободны. Вы счастливы. Все. Свобода полная. Свобода именно в этой любви. И любовь — это служение. Дьявол — это также конкретная личность, образ, может быть, и их много, может быть, поймите. Вы это знаете с какой-то религиозной традиции, но во Вселенной их много, этих представителей. Майи, иллюзии. Главное, что уяснить? Чтобы мы с вами не были такими представителями. Потому что если мы не служим Богу, мы служим дьяволу. Мы не свободны. У нас нет другого выбора. Либо это, либо это. Если вы тогда думаете, а я никому не служу, это и есть то, что мы говорим. Много записок. Духовный учитель — это всегда реальное лицо или, может быть, собирательный образ? Реальное лицо. Это реально воплощенный человек должен быть. Но духовный учитель, он должен быть погружен в духовное сознание, в брахман. У него есть требования такие. Это должен быть адекватный, здравомыслящий человек, первое. Он должен понимать невежество и знание одновременно, знать две энергии. Это уравновешенный человек. Без крайностей. Он должен контролировать 6 побуждений. И он может стать учителем. Первое. Линия. Язык, желудок, гениталии. На одну линию должен брать под контроль. И третья линия. Ум, речь и гнев. Тоже под контролем. Если он займет в служении Богу ум, речь и поступки, это духовный учитель. И еще одно условие. Этого невозможно достичь, если у него у самого нет духовного учителя. Он прежде всего слуга своего духовного учителя. Он не гуру. Он слуга своего гуру. Поэтому может обучать других. Поэтому, если кто-то представляется духовным учителем, мы должны сразу спросить, кто твой духовный учитель? Преемственность должна быть. Исходящая сверху. Из абсолютной истины. Тогда это авторитетно. Это преемственность называется. Она не должна быть нарушена. Если она нарушена, уже не авторитетное знание будет, уже частичное знание будет поступать. Поэтому это важный вопрос, о чем вы говорите, что касается духовного учителя. Итак, наше время истекает. Я думаю, что это будет последний вопрос. Объясните суть слова «служение». Служение. Служение – это природа. Его суть – природа. Это природа живого. Служение – это обмен любовный. Служение – это внимание. Служение – это быстрота. Служение – это культура. Служение – это великий разум. Чем выше способен служить, тем выше положение человека. Слуга – это лучший из людей, это самое лучшее качество описывает служение. Слуга – самый внимательный, самый быстрый, самый разумный, любящий и так далее. Все перечисляется. Он обладает всеми добродетелями. Слуга – лучший из людей. Президент страны, он должен быть лучшим слугой. По способности служить должен превосходить всех. Он становится руководителем всего общества. Именно по способности служить. Самые возвышенные личности во Вселенной – это слуги Бога именно. И чем больше человек мнит себя господином, тем ниже он положение вынужден занимать, и его всегда будут обманывать, эксплуатировать. Потому что он становится глупым. Но мы должны тут остановиться, потому что наше время истекло. Спасибо, передаю микрофон.